Глава 48. Милена. «Откинь голову, расслабь руку», — шепчет Женя в ухо. Музыка стихает, мы стоим лицом к зеркалу. Мои лопатки касаются его груди, а вскинутая вверх правая рука лежит на его затылке. Мы дышим в унисон. «У тебя хорошая растяжка, но ты немного зажата», — говорит он, убирая свою ладонь с моего живота. «Да, я чувствую, но я стараюсь». «Отпусти себя, когда танцуешь. Попытайся сказать телом даже то, о чем думать страшно». Он знает, что я переживаю не самый лучший период своей жизни. Говорит, что это видит в моих движениях во время танца. Киваю, отстраняясь и убирая растрепавшиеся волосы. Мышцы приятно вибрируют. Несмотря на дикую усталость, я чувствую себя очень живой. Вот уже несколько дней мы репетируем наш с Женей танец. Обычно это случается до основного занятия или после, как сегодня. Если все сложится, мы выступим на фестивале Dance Way, что состоится уже в середине сентября. «Беги, переодевайся, я тебя подкину», — говорит, забирая своего полотенца и бутылку с водой. «Спасибо». Хватаю свои вещи и бегу в раздевалку. Быстро меняю лосины и майку на джинсы и толстовку и вылетаю через черный вход клуба прямо на парковку. Позавчера Женя тоже подвозил меня до дома. Он мне нравится. Не пытается смутить или смотрит свысока. Всю дорогу он рассказывает о том, как начинал свою танцевальную карьеру, в каких конкурсах участвовал и какие места завоевывал. Еще. У него есть девушка. Этот факт мне тоже очень нравится. Он избавляет меня от неловкости во время танцев с ним. «Не хочешь остаться в Москве насовсем?» — спрашивает, ведя машину по загруженным вечерним движением улицам. «Не-а. У меня дома бабушка и академия. И Илья», — добавляю мысленно. «Человек, занимающий мои мысли днем и ночью». Но, спрятав их поглубже, беспечно улыбаясь и договариваю. Еще приют для бездомных животных и много других дел». «И парень, наверное», — бросает на меня взгляд. «Можешь не отвечать, но мне кажется, что есть. И что у вас тёрки?» «А что, у тебя с твоей девушек тёрок не бывает?» Хитрю, пытаясь уйти от ответа. «Значит, я угадал?» Резко выдохнув, согласно киваю. «Угадал». «И что же он такого натворил, что ты решил убежать от него в другой город?» «Ничего», — бурмочу под нос. «Подробностей не будет?» «Нет». На этом наша беседа заходит в тупик. Женя прибавляет громкость музыки, а я вынимаю телефон из кармана рюкзака. В нем два пропущенных от мамы и сообщение от нее же. «Перезвони мне, иначе завтра я прилечу сама». Я не ответила ни на один ее звонок с тех пор, как приехала в Москву, и, наверное, нам давно пора поговорить, а мне раз и навсегда обозначить свою позицию в отношении денег Бергов, потому что это единственное, что ее интересует. Поблагодарив Женю за доставку, поднимая свою квартиру и, усевшись на диван, решаю набрать маму. Для начала даю себе несколько минут на то, чтобы подготовить себя к тому, что выльется на меня из динамиков телефона, а только потом нажимаю на ее контакт. Она отвечает почти сразу. Предупреждает кого-то, что у нее важный звонок, и куда-то уходит. «Я тебя отвлекаю?» «Нет, ничего важного», — отвечает на ходу. «Как дела, дочь?» «Почему не отвечала?» «Привет, мам, все отлично». «Ты не хочешь разговаривать со мной?» Втянув воздух носом, на несколько мгновений задерживаю дыхание. Ничего не изменилось. Формат нашего общения остался прежним. Мама предъявляет претензии, я пытаюсь оправдаться. «Я бы не ответила на твой звонок, будь это так. Просто у меня ощущение, что ты сделала меня козлом отпущения. Как твои дела, мама? Как ваш проект? Ты все еще в Москве?» «Да». Включив громкую связь, кладу телефон на подлокотник и снимаю толстовку. Ее воротник внезапно стал тесным и неудобным. «Почему домой не возвращаешься?» «У меня здесь дела, мам». «Какие дела? Чем ты занимаешься?» «Танцевальные курсы». «О, боже, зачем?» Смотрю на телефон с еле сдерживаемым раздражением, понимая, что еще не готова вернуться к общению с матерью. Она говорит и ведет себя так же, как обычно. Однако теперь все видится иначе. Я ведь отлично помню те ужасные дни, когда Лев Давидович выгнал ее из дома. Она звонила мне и бабушке, плакала и клялась мне всем, что у нее есть, что ее оклеветали. Оскорбляла Илью и его мать, последними словами утверждая, что это их грязная месть. А сама? Я так решила. Отвечаю ровным голосом, почувствовав внезапную дикую усталость от разговора. «Возвращайся домой, Милена. Послушай меня, не делай глупостей. После того, как закончатся курсы». «И когда они закончатся?» «В конце сентября». «А как же твоя учеба в академии?» «Ахает она. Ты пропустишь целый месяц?» «Мама, я достаточно взрослая для того, чтобы планировать свое время». «Какая ты взрослая, ты глупая и наивная». «Мама», — не выдерживаю я, — замолчи. Вернись домой к бабушке. Весь город только и говорит о том, что Абрамов прибрал к рукам все наследство. Деньги, деньги, деньги. Ты можешь говорить о чем-то, кроме них, мама? Ты не знаешь им цену, потому что ты никогда ни в чем не нуждалась, шипит в трубку. Посмотрим, как ты заговоришь, когда Берги оставят тебя без гроша. Хватит. Какое у тебя дело, с чем они меня оставят? Тебе все равно ничего не светит. Что? Восклицает она. Ты что, ты думаешь, я себе думаю, дочка? Да, мама, давай будем честны друг с другом. Ты надеешься, что я всю жизнь буду содержать тебя их деньгами? Как ты можешь? Разве не так было все это время? Ты помогала мне по собственной инициативе. Больше не буду. Милена. Хватит, мам. Голос сипнет и надламывается на последней ноте. Хватит. Милена, только не вздумай снова общаться с этим. Замолчи. Секундная пауза взрывается целым фонтаном агрессии. Да как ты смеешь, неблагодарная, бессовестная идиотка, курица безмозглая. Перекрываю поток оскорблений сбросом вызова и, зажмурившись, сдавливаю виски пальцами.